«Сит-даун-шоу» с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Игорь Николаевич.
Слушай, ездил я вчера в город Брянск.
Так.
Славный, добрый город Брянск. А почему я хочу об этом рассказать? Потому что вот с моей точки зрения, город Брянск нам как бы не чужой. У меня есть поэтому как бы свои мысли. Они могут быть спорными, не вопрос. Но тем не менее я настаиваю вот на такой трактовке фактов. Вот у нас есть соседи, да, какие-то соседние областные центры. Там Тула, Липецк, Курск, Брянск. Вот. И Брянск, объективно являясь наиболее близким к нам городу по расстоянию, 120 километров, да, условно говоря, мы считаем, он, помимо всего прочего, с моей точки зрения, является наиболее близким нам городу, городом еще и по какому-то духу или по менталитету, или еще почему-то. Я не знаю, Лев Михайлович, чем вызван ваш сарказм в отношении этого города.
Потому что нельзя быть на свете красивой такой.
Я сейчас тебе буду приводить доводы, что это не так.
А что не так? Что я не так?
Да хорошо, так, не буду...
В моей оценке.
Не сбивай меня. Значит, смысл заключается вот в чем. Помимо того, что мы очень близко друг к другу расположены, помимо того, что восточная часть Брянской области очень долгое время была областью Орловской, да, и связи какие-то были налажены между нами.
А сам Брянск в губернию не входил?
Входил. Там в губернию не входила западная часть нынешней Брянской области, которая исторически является Стародубьем и принадлежала куда-то туда, вот, испокон века, еще Черниговскому какому-то княжеству. Потом вот там где-то, кстати, по границе Брянской области, между прочим, проходила вот эта граница между Великим княжеством Литовским, Речью Посполитой, поэтому на западе Брянской области, вот Российской области, там немножечко другие люди живут. Вроде бы русские, но как бы не совсем русские. Почему? Потому что у меня есть множество знакомых оттуда. Во-первых, там говор уже немножечко другой. И во-вторых, они как бы там наполовину, то ли половину белорусы, наполовину украинцы. Мне сложно как бы вычленять, но фамилии, которые там, понимаешь, Полоник, Захарчик, Снытко, Лебедко, явно не Петров и Иванов, да, или там Бароненков, Гуренков, вот, что-то вот такое. И говор немножко другой. Я один раз на своей первой работе, это было давно, уже лет там 15, наверное, назад, оказался в городе Унеча. Это вот Забрянск, еще километров, 150, наверное, надо проехать. Вот там как раз, где начинается вот эта вот западная область. И там вот эти вот ребята с такими странными фамилиями, там Захарчик, Полоник, значит, они, что-то мы с ними работали, и мы разгружали какую-то машину. А это было в каком-то селе, и такие деревенские мужички, и, видать, у них вчера праздник какой-то был, и что-то тяжеловатые они... И что-то мы начали грузить. И вот один, значит, погрузил на себя, и пот у него как палил. И он бедный кряхтел, а он какой-то щупловатый такой. А мужику так лет, не 17, скажем так. И второй такой, который мордатый такой подошел, значит, и вот эта фраза. Как же он сказал-то? Вот надо поточнее. Леник, не рви сердце, тебе еще дятей растить. Вот именно с таким цеканьем, понимаешь, это вот брянские ребята, вот Российская Федерация, все дела. Не рви сердце, тебе еще дятей растить. Это такой 30-летний мордатый мужичок, значит, 40-летнему такому щупленькому, долго и тяжело, видимо, пьющему человеку. Значит, сказал, такая вот, меня это тронуло, например, такая вот крестьянская забота друг о друге. Но речь не об этом. Так вот, восточные части очень нам близки. И это действительно так, потому что я абсолютно точно знаю, как человек, который проводил в свое время детство у бабушки в одном из западных районов, а именно в Хотынецком, я абсолютно точно знаю, что в 50-70-е годы, когда, значит, вал эмиграции был вот наших крестьян из села в города, вот уже в наше время, и, собственно говоря, очень многие наши родители, это вот как раз продукт такой эмиграции, я, например, точно знаю, что из нашей деревни, из нашего села, иммиграционный поток, как сейчас модно говорить, делился на две равных части. Половина ехала в Брянск, а половина ехала в Орел. И когда мы по детству, родители вот эти уехавшие, нас привозили туда, то в нашем селе, значит, вот эта группа городской пацанвы, которую привозили к бабушке, значит, отпаивать молочком, она делилась точно так же на две равных части. Значит, на орловских рысаков и брянских волков. И мы там даже как-то между собой схлестывались, там, пытаясь доказать, кто же круче, брянский или орловский. Так что... И это действительно так. Вот если вы, если у вас корни в Шаблыкинском или Хотынинском районе, вы вспомните вот это дело. И я вас уверяю, что у вас там, когда вы приезжаете сейчас на родину, количество машин с брянскими номерами, да, будет приблизительно... Ну, оно будет. Оно будет. Это совершенно точно. Давненько я там не был, и вот что-то я съездил вчера, не только в Брянск, а еще и за Брянск туда заехал. Ну, думаю, а когда я по детству ездил туда, тоже сравнивал два города, и как-то, конечно, тогда Брянск мне казался, я думал, ну, господи, боже мой, ну, что тут сравнивать? Наш-то Орел, лялечка, маленькая да компактненькая, понимаешь, удобненько. А Брянск, ну, что это такое? Ну, скопище рабочих поселков, там заезжаешь в одну часть, там какой-то овраг, какое-то поле, какой-то провал какой-то, это, вот эта Деснинская пойма, и только где-то там на горе очередная, значит, эти хрущевки там высятся, потом опять какой-то провал, и потом уже вообще куда-то там и едешь, и едешь, и едешь, и он все не кончается, и 50 километров только надо, чтобы отбежаться вот сюда на Московский выехать. И думал, ну что это такое? Сейчас, когда я приехал, ну что, время берет свое. Они все вот эти вот пустыри, значит, точечная застройка, никуда, видимо, от нее не деться. Но в Брянске она, наверное, хороша. Это если у нас можно легко снести там исторический дом, какой-никакой, или квартал, который был просто в сетке квартала в Орле, который, ну, нельзя особо рушить, да, нельзя какие-то высотные доминанты ставить. В Брянске можно лепить все, что угодно, ничего не испортишь, потому что как бы и портить особо нечего было. Вот этот белосиликатный город, ну, лепи туда из цветного кирпича, и хорошо все будет. И они лепят, надо тебе сказать. И есть вполне красивые здания. Там, в отличие от нас, по крайней мере, в центральной части города, я не видел панельных домов, если честно. Значит, ну, монолит кирпич, еще там кирпичик как-то цветной, они что-то пытаются делать. Кто-то мне скажет, что разницы большой нет, что Орел Строевский, покрашенная панель, которую сейчас наши тут залепили, все вот эти вот новые микрорайоны. Что цветной кирпич? Разница какая? Господи, ну, вот эти вот угловатые формы, и все. Ну, не знаю, ну, не знаю... Мне кажется, все-таки кирпич как-то попрезентабельнее, чем вот эти вот картонные коробки бетонные. Это лично мое мнение. Ну и что? И Брянск как Брянск. И стоит он себе помаленечку, развивается. Улицы подчистили, пересвета сделали. Там раньше вот эта проездная часть была. Я тебе вообще о чем говорю? Ты в Брянске был вообще? Ты понимаешь,
что это название? Я там очень давно был. 10 лет, надо, может, раньше.
А что ты молчишь? У вас же были вполне такие хорошие выстроенные отношения с некоторыми брянскими ребятами. Они к вам в гости приезжали там в 90-х годах.
Ну, приезжали.
Вы туда ездили регулярно как-то выступать. Помнишь, там еще по студенчеству?
Но я не считаю вот эти поездки, понимаешь, там на 3 секунды в Брянск с кем-то встретиться. Что я там видел?
А тебе, чтобы увидеть, недостаточно там 3 секунд? Хотя бы что-то попытаться
послушай,
понять.
Послушай, что долго такое, гулять, если ты имеешь в виду КВНовскую какую-то поездку, да, то есть там на игру на какую-то или на выступление на какое-то, то, ну, это странно, понимаешь? Говорить о том, что мы видели там город.
Послушай,
мы приехали туда, нас в автобусе привезли, выгрузили где-то, понимаешь, мы где-то там провели ночь на следующий день, мы выступили, погрузили в автобус и увезли. То есть, что мы видели от Брянска?
Хорошо.
Точно так же можно было съездить в любой другой город и сказать, что ты был в Брянске.
В любом случае, какое-то впечатление должно остаться, рассказывая о своем впечатлении. Как тебе этот город?
Я не знаю, как мне никакого впечатления этот город не произвел, честно тебе могу сказать.
Ну и хорошо. Значит,
вот в Курске я бывал там. Вот впечатления у меня какие-то есть от этого.
Ну хорошо,
как-то более-менее часто бывает. Да ничем он не отличается, на мой взгляд. Приблизительно все то же самое.
Значит, ты...
Другое дело, что, конечно, Орел выигрышней в том плане, что тут какие-то реки в центре, мосты, еще какие-то остатки остались от, ну, скажем так, нормального строения города, да, то есть какой-то центр, чем-то он там замощен, какие-то пешеходные зоны и так далее. В Курске я этого не ощутил. И все впечатления от Брянска у меня тоже примерно такие же. Ну, город и город, понимаешь? Такое впечатление, что ты, как сказать, находишься где-то в каком-то квартале, в котором кто-то делает какие-то дела, понимаешь? Или просто тут проживает какой-то спальный район. А попасть в какой-то город и сказать, что да, вот сейчас я нахожусь в каком-то месте, которое имеет историю, и мне интересно ее узнать, эту историю. Вот ничего такого я ни в Брянске, ни в Курске не ощутил.
Ну, а скажи, пожалуйста, вот ты мог бы со мной согласиться? Я тебе скажу о своем ощущении. Я когда-то сравнивал и сделал для себя, вот утвердился в таком выводе, что Тула от нас далековато, не в километраже, а в каком-то... Да, все очень похоже. Вообще, в принципе, все города Центральной России, они все очень похожи. И народ одинаковый, проблемы одни и те же, чувства одни и те же, отношения к добру и злу абсолютно одинаковые. Но, тем не менее, все равно какая-то вот... И мне, например, очень интересно вот найти эту маленькую тоненькую разницу. Я для себя определил так, что вот Тула такой мрачно такой заводской город, который находится ближе к Москве, и у него притяжение все-таки московское. И у людей московское притяжение. В свое время, там, в советские годы, до Москвы можно было доскочить там за 2 часа на электричке, они туда мотались часто, они были более ближе к этой цивилизации, все-таки они чаще, чем мы, например, бывали там в Москве. И это оставляло вот такой отпечаток. Поэтому они от нас как-то немножко отдалились. А еще, если учесть, что как бы это такая была, ну, скорее промышленная область заводская, то это тоже оставляет свой определенный менталитет. Значит, Курск, с моей точки зрения, это вот такой разухабистый купеческо-воровской город. Потому что сами куряне, например, я тебе говорю, что у нас
вот так даже
в свое время, лет 15 назад, когда я работал на трубе, трубу на Курск закрыли, потому что количество несанкционированных проникновений именно в Курской области было какое-то
вообще... Трубу ты имеешь в виду, ну, с нефтью или с бензином?
Бензин? С продуктом. Это называется продукт.
Продукт.
И ее просто закрыли, не смогли бороться, потому что там было все до такой степени схвачено. Там вот по этим по сельскохозяйственным районам, ну, по районам, там в милицию обращаются, хоп, все прекращается. Значит, как и обращаться, но ловить никого не ловят. И там просто, там такие связки были. И кто-то говорил мне, сами куряне, потому что я там бывал как раз недалеко, где эта труба проходит. Они говорят, ну что ты хочешь? Господи, ну Курск, туда ведь народ сформировался там 500 лет назад, сюда же ссылали. Варьё всякое там, еще что-то. Причем они этим гордились. Я никого не хочу этим обидеть, они реально этим гордились. Вот такие мы жиганы. Вот такие мы жиганы, значит. А потом, значит, из этого варья каким-то образом все трансформировалось в купечество. И поэтому мы-то были, значит, не побогаче вас. Это вы там сидели. У нас Орёл был дворянским городом все время, да, со времен Екатерины. Он был всегда такой центром губернии. А поскольку особой промышленности не было еще с тех времен, да, то сюда как бы вот у нас писатели откуда? Вот из этой вот. Вот из этой духовности, вот из этих облаков все соткалось. Сидят, значит, вот эти вот дворяне. Что еще делать, как писать? В Курске писать некогда было, там надо было деньги заколачивать.
Это твоя версия.
Это моя версия. А я тебе и говорю только о своем ощущении. Вот куряне для меня такие, вот, значит, такие жиганы. И плюс к этому там, значит, уже Украины поближе, говорок немножко другое, там как-то что-то украинское там есть. А Брянск, я тебе еще раз говорю, по крайней мере, в Восточной области, ну такая же аграрная область. Область, как наша, там промышленность была, конечно, в северных, там стекольная, сталеплавильная какая-то, еще что-то было. Но, тем не менее, все равно, там вот эти обширные сельскохозяйственные районы, которые к этому Брянску примыкают, они, вот население, формировалось население в этом городе, оно очень похоже на нас. Вот по гораздо больше, с моей точки зрения, чем куряне, тулики или там богатенькие новориши из Липецка или Белгорода. Там совсем все по-другому. Еще раз говорю, мнение не абсолют. Я так считаю. Ты можешь... Вот ты это не поддерживаешь, но бог с тобой. Я тебе просто привел...
Что я это не поддерживаю, опять начинаю.
Ну, ты говоришь, что все одинаково. Ну, хорошо, пусть будет одинаково.
Да, все разное.
Ну, так вот. Вот мы опять ушли немножко в другую сторону. Вот я был в Брянске, Брянск помаленечку как-то тоже строится, чистится, мало чем от нас в этом плане отличается, но и живут они себе, и живут. И на этом мы закончим. Молодцы, брянцы, дай бог вам здоровья, счастья, удачи, приезжайте в гости. Я бы вообще наши, а мы же побратимы являемся тоже.
С кем, с Брянском?
Да, побратимы. Да. Да, вот не с Курском и не с Тулой, понимаешь, и не с Липецком, а с
Брестом. Я думал, с Разградом и с Леовардином.
А у нас много побратимов, у нас еще Брест побратим.
Еще
да.
Брест?
Да, у нас есть за рубежом побратимы Леоварден, Нокия, Разград. А есть местные побратимы, вот, значит, Брянск, Брест. И, по-моему, даже в Украине, там чуть ли не Ужгород. Вот надо было заехать, когда были в Закарпатье, надо было поклониться, значит, туда.
Ужгороду?
Да, значит, вот в этом плане мы очень близки, а отличаемся мы вот в чем, с моей точки зрения. Я думаю, что вообще природный ландшафт, он как-то формирует характер, и я никак не могу отвязаться от ощущения, что когда бы я не ездил куда-то в Брянскую область, вот до Брянска еще там может быть хорошая погода, но когда ты заезжаешь за Брянск и едешь сюда в сторону Беларуси, у меня все время такое ощущение, что ты едешь куда-то вниз, что, в общем-то, не очень далеко от истины, потому что там уже возвышенность среднерусская заканчивается, и начинается вот эти вот белорусская низменность ближе к Полесью туда. Ощущение, что ты все время куда-то ездишь вниз, какие-то постоянные туманы, какая-то постоянная сырость, вода и, такие, и леса, вот эти темные такие чернолесья, так называемые, когда хвойные леса, они что зимой, что летом, у них такая темная громада вот эта стоит, и песочек, песчаные почвы. Это так здорово отличается от общего ландшафта нашей Орловской области, что кажется все совсем по-другому. Я думаю, слушайте, ну как же так? А почему же они тогда на нас похожи? Чем же они отличаются? Ну, картошку сажают, ну, вот так-то все остальное. Все должно быть, как у нас. И тут мне удалось приехать давеча не просто в лес, а попасть в те места, о которых я как-то не очень подозревал. В некие военные городки. Ты знаешь, что в Брянской области их достаточное количество?
Не знаю.
Я-то думал, вот привык там по Орлу ездить, что у нас из военного? Ничего, когда там в 70-х годах аэродром эту летную часть убрали, все, остались мы.
Ну, я помню, тут был радар.
С одним военным большой. Училищем. Не хватает нам в Орле и вообще в Орловской военных. Области каких-то серьезных военных, я имею в виду каких-то серьезных строевых военных, которые служили бы в кадровых частях, обслуживали бы нормальную военную технику и действительно были бы такими иха.
Да?
А не, значит, офицерами, учеными и преподавателями, которые, значит, ходят в этой форме. А что там, не хочу обидеть.
Да.
Не буду это продолжать. И тут, значит, поехали мы в одно место под названием Брянск-18. Я думал, ну, воинская часть и воинская часть. Каково же было мое удивление, когда мы приехали в целый городок военный, куда попасть просто так не очень и возможно. Это не просто воинская часть, а куда ты приезжаешь, так подходишь к КПП и говоришь, слушайте, Иванова, позовите мне. А, ну, сейчас я в роту там или куда, я позвоню сейчас. Там такой, будь здоров себе, посреди леса, значит, огромные какие-то ворота хорошо покрашенные, какая-то звезда, какие-то молнии в разные стороны торчат. Значит, как
космические войска?
Как, я не знаю, что это такое.
Молнии,
там тебе
молнии,
черт с два кто скажет. Значит, судя по пропускному режиму, по которому, значит, нужно там за два дня подавать заявку с какими-то паспортными данными.
Главный командующий по фамилии Зевс.
Я не знаю, что там, кто там.
Там молнии.
Я знаю только, что это 12-е главное управление Министерства обороны.
Это мне ничего не говорит.
Это очень серьезное управление, скажу я тебе.
Хорошо.
Вот.
То есть это выше, чем космос даже?
Ну, где-то близко. Где-то ты близок. Так я тебе могу сказать. Значит, там ты, естественно, ничего не спросишь. Они как-то еще привыкшие такие. То есть там тебе дают обязательно сопровождающего. Вот если ты приехал какое-то гражданское лицо выполнять какие-то работы, и ты попал каким-то образом на территорию вот этого закрытого военного городка, и ты просто так особо не перемещаешься. Ты должен приехать к кому-то. Этот кому-то при погонах, значит, или сам тебя сопровождает.
То есть
или,
там еще и японцы.
Или выделяет человека. И вот этот человек, значит, нас ходил, и мы что-то там смехом, ну, а где тут у вас? Что тут? Что-то не видим мы ничего тут у вас. Вот, значит, тут улыбаюсь. Я говорю, слушай, я понимаю, что не скажешь, но скажи, куда, в какую сторону не ходить? Где тут может быть радиация, СВЧ, излучение? Вообще, может быть, химия какая-то? Он говорит, не-не, химии нет, за химией вам в почеп. А это есть еще там городок в Брянской области. И я, значит, приехал домой, думаю, слушай, где мы вообще были? Что такое? Открываю один известный ресурс, а сейчас в интернете найти можно черта лысого. Открываю один известный ресурс, и там все расклады. И там все расклады, значит, все, 12-е ГУ МО, значит, база хранения, все дела, набираешь 12-е ГУ МО, там тебе все расклады, все вот эти вот базы материально-технического обеспечения, базы хранения, все точки расставлены, на карте прямо граница разведена, ты делаешь увеличение, все дома, все склады, пожалуйста. Слушай, от кого мы секретничаем вообще?
Не знаю. Ты все время с кем-то воюешь, что мышцами играешь.
От кого? Я мышцами не могу играть, потому что я не военный вообще. Я не знаю. Вот это понятие секретности, которое осталось с каких-то старых времен, оно меня просто поражает. Даже в годы Советского Союза, по-моему, все, кому нужно было знать, там, условно, американцам, китайцам или кому-то, они знали все. Они не знали только мы. А я, как человек, выросший на окраине Брянского леса, и прекрасно знаю, значит, что если ехать туда, в сторону Калуги, по этим лесам, то у нас даже в деревне как-то мы пацанами собирались и говорили... Если ездили в лес, то, ну, до ближайшего кордона, там, деревья попилить, там, доски какие-нибудь, там, еще что-то, ну, за грибами, за ягодами. Но совершенно четко знали, что если совсем уж далеко куда-то в лес ехать, то можно наткнуться, конечно, на какие-то колючие проволоки, на какие-то хальт, запретная зона, еще что-то. Нам этому, иначе никому ничего не говорили. И я, честно говоря, только недавно узнал, что, пожалуйста, у нас под Козельском вот стояло, значит, там... в 50-е, там, 60-е годы, пожалуйста, шахты, МБР.
Что такое, пожалуйста?
Вот ты знал, что в 100 километрах напрямую от Орла были шахты баллистических ракет, которые 100% были под прицелом, значит, у вероятного супостата?
Ну, все так или иначе сталкивались с информацией о том, что существует сколько-то колец вокруг Москвы, и Орел где-то рядом возле какого-то очередного кольца, и эти ракетные, значит, что такое кольцо? Это ракетный щит. Значит, такое, сякое, там, первое, второе, третье. Ну, то есть, ну, что-то было, да. Ну, я так сильно не интересовался подробностями.
С кольцами ПВО, а это...
Но это вот... было связано одно с другим. То есть, там они... Это ПВО должно было защищать, там, понятно, город, это ясно. Но точно так же оно должно было охранять шахты, из которых должны стартовать наши ракеты. То есть, ну, все это как-то было взаимосвязано. Я сильно в подробности не вдавался.
Честно, а я бы с удовольствием вдался тогда, только вдаться было не во что. А сейчас? Бери, не хочу. Оказывается, вот тут вот было это, вот тут было то, вот тут что-то хранится.
Интересно, как эти шахты используют?
А сейчас они, по-моему, они закрыты.
Как склады?
Я не знаю, лет 12 назад, когда я ездил в Оптину пустынь и где-то там по лесам пытался выехать туда, возле Козельска, я видел, конечно, эти бетонные дорожки куда-то уходящие.
В лес.
В лес, да, и с заборчиками, стоя там запретная зона. Ну, я думаю, сейчас там уже мало чего осталось. Потому что там какие-то старые совсем ракеты были с 50-х годов. Я думаю, помаленьку там, ну, по крайней мере, никакого боевого дежурства там нет. А сами помещения, вот инженерная часть осталась. Вот. Ну, как-то, наверное, используют. Или просто охраняют там, чтобы не залезли и голову себе не сломали. Но то, что это было и работало в свое время, это факт. А может, и сейчас что-то есть, я не знаю. Я всегда этим интересовался.
А может быть, когда-нибудь это все превратится в стартовые площадки для космических путешествий?
Я думаю, что когда-нибудь это превратится в какой-нибудь туристический аттракцион развлекательный, когда люди будут приезжать в Оптину пустынь, и коммерсанты, которые туда доберутся, значит, сделают целый маршрут. Посмотрите, значит, вперед в годы холодной войны. И я думаю, что это будет очень интересно.
Кстати, картонные ракеты
какие-то. Это будет вот таким, как я, это будет очень интересно. Таким, как ты, нет, потому что этим никогда не интересовался, и ты говоришь, что тебе это не интересно. А я думаю, что достаточно приличная часть таких мужиков простых, кто любит технику, они с удовольствием туда съездят, походят по этим бункерам, по этим шахтам, посмотрят, как все это было организовано. Мне кажется, это интересно. Не хочешь взяться?
За что?
За организацию.
За организацию того, чего мне не интересно?
Ну,
спасибо, меня всегда радуют твои предложения.
Нет, ну почему? Шоу-мимания, а вдруг?
А ты сам...
Нет, я не организатор в этом вопросе. Я не организатор.
Отлично,
я
пропагандист. Отлично мог бы составить культурную программу, даже вести экскурсии.
Нет, я тебе могу составить культурную программу по вот Орловскому треугольнику.
Если ты будешь вести экскурсии туда, по этим памятным местам, я готов организовать тебе группу. Сел в автобус с микрофоном и поехал.
Отлично, значит, я обдумаю этот вопрос. Я, значит, в интернете все почитаю про эти дела. Подготовлюсь и провезу вас там.
Да, хорошо.
Вернемся к этому брянскому закрытому военному городку. Последний раз я в таких закрытых городках был еще в детстве, где-то в Белоруссии, где у меня там родственники жили. Там отцов дядя, он был каким-то полковником. И там был такой городок Киселевичи под Бобруйском, по-моему. Там стояла какая-то танковая дивизия, что ли, здоровенная. И вот мы туда приезжали, и там было приблизительно так же. То есть ты заходишь на территорию, и там не просто вот воинская часть, а это городок, то есть там люди живут. И вот то же самое, только в уменьшенном варианте, я увидел вчера вот в этом, значит, маленьком городке. Это, знаешь, что меня поразило? Ну, городок и городок. Стоят какие-то там хрущевские дома, несколько штук. Но они там замкнуты в этом пространстве. То есть гражданское население этого маленького городка, ну, жены офицеров, дети, еще кто-то, они же не могут там совсем быть завязаны. Хотя все, чтобы там жить и есть, там есть своя собственная школа. Причем эта школа, вообще удивительно, я почитал вывеску, это не муниципальная, как у нас правильно школа называется, муниципальное учреждение...
Ну, как-то так, да.
Или муниципальное общеобразовательное учреждение, там что-то, да. МОУ, а там нет. Там прям вывеска нормальная. Министерство обороны. Казенное учреждение, значит, среднего образования, номер. И номер какой-то вообще огромный, там, 256. То есть в Брянске такого количества школ нет.
Ну, по порядку, области. Номер по порядку просто.
То есть где-то там.
Министерство обороны.
Вот это слово казенное. Обыкновенная двухэтажная школа, все, со всеми пирогами. Казенное учреждение.
Тебе слово казенное?
Да, оно меня просто прибило там. Я стоял перед этой вывеской, думаю, вот это здорово. Я до детского сада не дошел. Вот надо было на детском саду.
Казенный он или нет?
Казенный он или нет, да. Это как-то немножко так удивило. Потом удивило вот это, ну, это с Советского Союза, видимо, осталось. Значит, там стоят дома. И на домах вывески. Значит, они стоят в ряд, там, 5 домов. Значит, ты подходишь к одному и читаешь там «Московский проспект, 112». Подходишь к следующему дому, «Московский проспект, 56». Подходишь еще к одному, «Московский проспект, 20». Я к сопровождающему говорю: «Слушай, объясни логику. Вообще, что это? Почему там 10 домов, почему на них такое название? И такая зело странная нумерация вообще, что это?» А он такой, значит, посмотрел на меня и говорит: «Ты же знаешь, что сейчас тут есть там Google Maps, там Яндекс.Карты, все эти дела?» Я говорю: «Да, знаю». Он говорит: «Ну вот ты город Брянск набери, увеличь, а там же есть, да, прям вот улица, номер дом, в Орле точно, по всем городам сейчас есть. Ты увеличь и попробуй в городе Брянске
найти,
на Московском проспекте найти вот эту нумерацию домов». Я приехал, открыл и не нашел. Я этого не нашел вообще.
Этих домов нет.
Этих домов нет.
Они там.
Они там, да. То есть каким-то образом там. Но сейчас я думаю, что смысла в этом нет никакого. Тут, ну, все знают. А в советские годы, значит, вот таким городом. Брянск, 18. Соответственно, надо пронумеровать дома, вытащить какие-то там какую-то брянскую улицу, найти несуществующий дом, и причем, видимо, в архитектуре забить, значит, наложить на это какую-то лапу и сказать: значит, вот вы тут будете строить что-то, какой-нибудь жилой дом, еще что-то. Значит, вот этот номер не брать.
Ну да.
Он где-то уже там есть. Я думаю, что ведь наверняка же можно было, если там нашему потенциальному врагу в самый там вот период накаленных отношений, наверняка кто-то ходил там, считал эти дома по улицам, прям, опа, нету.
20-го дома.
20-го дома. Где-то должен быть поблизости. Ну, смех смехом, но меня это немножко удивило, вообще прибило. Вот это казенное учреждение на отличной, добротной школе, в которой учатся дети, детский сад свой, клуб, магазин. И люди там живут, в этом городке, за вот этим периметром, по большому счету. И выходя, они обязаны проходить только через КПП. То есть любой человек, это получается, что любой житель этого маленького городка, он постоянно находится, значит, там ребенок вышел куда-то на улицу, мама раз так на КПП, мой не проходил, значит, не было, где-то здесь. Значит, он где-то в периметре, то есть далеко не уйдет, ни в лес он не уйдет, ни в другой город не уедет, там, ни...
Где-то на виду.
Где-то на виду.
Кругом наши военные,
так,
все будет в порядке.
И там огромное количество, значит, тут, ну, не
так
огромное.
Так это же идеальный город.
Я к этому...
Хулиганов нет.
Я к этому и веду.
А нас... там есть отдел милиции? Там милиция вообще
нету
есть?
Нету там.
Зачем она?
Зачем там милиция? Там есть патруль, ну, который ходит, и есть постоянные военные. А поскольку городок небольшой, все друг друга знают, и местный парень, значит, рассказывал, когда они там запускали какую-то гражданскую услугу, ну, сотовая связь, еще не было ничего, значит, согласовали, запустили, и приехали же там, значит, вот эти вот, как агенты, собирать первые контракты. И он говорит, такой наплыв был, ну, потому что разом надо было сделать, мы там сидели до 12 ночи. Говорит, каково же было мое удивление, когда приходит 7-летний малыш, несет 3 паспорта, в 12:30 ночи такой танц, папка сказал...
Давай,
Сим,
оформляй.
И он такой какому-то своему говорит: слушай, 12:30, ребенок один. А говорит, а куда он едет?
Да, куда он среди этих пяти домов?
5-летнего ребенка выпускают на улицу, дома компактно стоят, они все на виду, их все знают. Никуда они не денутся, если он только сам куда-то там не полезет, в какую-нибудь ямку там или еще. А там самый ямок.
С ракетой.
Да нет, там никаких шахт с ракетами, там другое. Вот, просто вот жизнь в таком замкнутом, контролируемом пространстве... Что-то меня так впечатлило, я тебе скажу.
Интересно, ну, да. Так может, так и надо жить?
Да фиг её.
Зачем
они,
тогда большие города?
А не так ли мы жили? Нет, но все равно. Я вот думаю, что, может быть, матерям маленьких детей отлично. И я думаю, что они там и живут. Поскольку там есть солдаты, там все прибраненько. А, говорят, там зимой... Вы никогда не видели квадратные сугробы? Говорят мне. Я говорю, нет. Он говорит, ну, приезжайте к нам зимой, значит, вы увидите здесь квадратные сугробы. Потому что, значит, выводят этих солдатиков, а там есть отдельный батальон, вот кто, срочная служба, помимо офицеров. Они чистят эти дорожки.
Обеспечение должно.
Они чистят эти дорожки, значит, и вот на эти, на газоны, или как это, которые перед домами...
Аккуратно укладывают снег.
Укладывают снег и отбивают, как кайчушку. Знаешь, вот в армии, когда в казарме...
Да койки, знаешь.
Там такие, вот две палочки такие, там квадратики. Вот там такие сугробы. Понимаешь? Я говорю, я обязательно к вам приеду зимой. Я очень хочу посмотреть квадратные сугробы.
Они их в зеленый цвет не красят еще?
Да нет, я думаю, что...
Пока,
не,
ну, когда уже пора растаять сугробом, они еще не растаяли. Должна быть трава.
Если мне удастся туда еще попасть, я тебе расскажу. В другие сезоны я тебе расскажу. А пока вот так, вот закрытый городок. Но я еще раз говорю, мне кажется, это удобно, конечно, скажем, молодым матерям, да, у которых маленькие дети, там, офицерам, которые знают, что семья под присмотром, никуда тут все на виду, никуда не денешься. Наверное, не очень удобно чисто гражданским, которые там работают по контракту, наверное, живут все-таки там. Не все же там, сейчас же армия у нас переходит на, там очень много каких-то, если не какой-то обслуживающий персонал, как бы они контрактники, да, армии, но они не с погонами, ни с чем. Ну, а надо уехать куда-то. Все-таки поселок маленький, там, ну что, куда-то надо в Брянск ездить там или в ближайший там райцентр.
Наверное, там ходят какие-то автобусы.
Нет, есть все там ходит, но... все там ходит. Я думаю, что может быть не очень. Или молодежи, совсем уж молодежи студенческой. Вот закончил ты школу, да, там ты сын офицера или дочь.
Ты стал студентом, ты автоматически перестал быть гражданином этого города.
Да нифига!
Что, они там еще и институт какой-то
освоили в этом городе? Слушай, вот это я не выяснил. Вот это я не выяснил и обязательно попробую выяснить в следующий раз. Ну, вот ты студент, да, у тебя еще нет своего жилья где-то
в городе. Вообще,
ты приехал городе. Там в областную.
Как вот ты в Рязань уехал? Ты что, в Орел должен был мотаться каждый день?
Зачем? Нет.
Так вот и я спрашиваю, зачем
мотаться? Временная прописка была.
Ну и что? Ну, временная прописка в Брянске, пока ты учишься.
Ну, а ты вот там живешь в 60 километрах от этого города. Тебе и вполне что? Нормально приехать на выходные дни.
Ну, и что? Кто тебе мешает приехать на выходные дни в этот город?
Короче, я не знаю, как это организовано. Я это выясню 100%.
Выясни.
В следующий раз, вот, каким образом, значит, там перемещаются по... вот. Люди, которые не относятся к непосредственному несению службы в этом гарнизоне.
То есть мы не будем спрашивать, что ты там делал вообще.
А зачем?
Да, я понял.
12-е главное управление Министерства
обороны. Все.
Бдит. И говорит, не надо.
И ты им помогаешь бдеть.
Ну нет, да, мы помогаем людям жить полноценной жизнью.
Все бдим, я понял.
Все бдим.
Рано или поздно.
Все, в следующий раз езжу, узнаю еще интересного, обязательно тебе об этом расскажу.
Хорошо.
А на сегодня...
На этом мы остановим, да?
Да, судя по всему.
Рассказ об удивительном городе 12, как ГУ...
Об удивительном городе Брянск, -18.
-18, ну и все, отлично.
Да, всего доброго.
Всем
до свидания.
Сит-даун-шоу с Игорем Николаевичем.